Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами. Латвийское радио 4, Ольга Князева тоже. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Оставляйте комментарии сегодня под этим видео. Оно появится буквально через пару часов, и вы сможете высказаться. Любите вы высказываться, я это уже заметила. Спасибо, что вы это делаете. Итак, Латвия глазами украинских беженцев. Такова тема нашей сегодняшней передачи. По европейской статистике, 75% украинских беженцев – это женщины с детьми и пенсионеры. И более 40 тысяч оказались в Латвии. Ну, тут добавить стоит еще несколько тысяч украинцев, которые приехали после 2014 года, после аннексии Крыма. Ну, тут я уже нашла и другую статистику. Украинцам выдано 60 763 временных вида на жительство и так называемых ВИЗ-Д, срок действия которых продлен на весь этот год. По-моему, в следующем году только заканчивается, надо будет продлевать. По сравнению с Польшей, Германией, Чехией, цифр, конечно, меньше, чем у них. И в соседней Литве даже будет побольше беженцев, чем у нас. Но, в принципе, понимаете, цифры в этой во всей истории с беженцами, с войной, это, наверное, просто цифры. За каждым конкретной цифрой скрывается человек, его боль, его трагедия, его история. И история не только в Украине, но и история и в Латвии. Вот как раз об этом мы сегодня будем говорить. Ну что, большинство уже освоились наших украинцев за два года, даже больше, чем за два года. Дети пошли в школы, садики, многие устроились на работу, но как-то обустроили свой быт. Но сейчас наверняка у многих из них встает вопрос, ну а что дальше? Вот что дальше делать, как жить, может быть, остаться в Латвии, может быть, все-таки они пристально смотрят за тем, что происходит в Украине, и они мечтают о том, чтобы вернуться на родину. Вот такие судьбы в 21 веке у нас бывают. Давайте представлю своих гостей, с которыми мы будем вот эту всю большую тему сегодня освещать. Линда Цюрика, эксперт по вопросам политики безопасности, член правления движения ПАР. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Василенко, он приехал из Запорожья, работает в музее природы, орнитологом. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая прелесть, орнитолог. Вот я живого орнитолога наконец-то увижу, пускай даже с Украины. Ирина Мишарина, хозяйка украинского кафе в Риге на Гертрудес. Смаколыки.
Смаколыки.
Смаколыки. Я всегда ударение не туда ставлю. Ирина, привет, Радио 4. И еще также Маргарита Пивень, да? Правильно. Основательница магазина одежды украинских брендов. А вот бренд как звучит?
Диво.
Диво. Диво. Очень красивое название бренда. Вот, понимаете, 4 человека у нас в студии. Я думаю, что у нас будет очень конструктивный разговор. Но для начала я хотела бы, чтобы наши все гости из Украины все-таки немножко рассказали о себе, как они оказались в Латвии, кем они работали в Украине, почему Латвия тоже выбрана как место назначения, потому что мы видим, что все-таки где-то в других странах, в Германии, в Польше поток был, ну, более такой интенсивный. И мы начнем. И 28-04-04-24 это телефон прямой эфира. Задавайте вопросы нашим гостям сегодняшним. Наверное, любые тоже можно задавать. И нашей уважаемой Линде, которая, в общем-то, за все это дело отвечает, знает все эти проблемы, которые сейчас столкнулись, с которыми украинские беженцы. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже пишите. Давайте начнем с мужчины, с орнитолога. Птицы. Так, Николай, ну как вот Запорожье, я понимаю, когда вы приехали, кем работали, как в Латвии очутились?
Ну, понятно, что не по собственному желанию, да. И решился не сразу, в общем-то, под давлением семьи. Ну, а подтолкнуло к переезду то, что через дорогу разорвалась ракета, в доме повылетали стекла. Ну, в общем, это был как бы сигнал, толчок для того, чтобы принять какое-то решение. Ну, в общем-то, сегодняшний разговор я, наверное, хотел бы начать с того, что поблагодарить вначале латвийский народ и правительство Латвии за неизменную позицию, поддержку и жителей Украины, и страны Украины. Мы многие сюда приехали, в общем-то, ну, практически без обуви и одежды, и нас здесь одели, накормили, поддержали. За это огромная благодарность. Даже могу...
А почему Рига? Расскажите, все-таки интересно. Наверняка был выбор из каких-то других стран. Ну, в смысле, страны. Рига — это город, конечно.
Здесь много особенностей. Ну, во-первых, переезжая в страну, где, в общем-то, какая-то часть русскоязычная, мы надеялись на более легкое трудоустройство и на то, что мы здесь хотя бы будем понимаемы. Сейчас, конечно, мы ходим на курсы латышского языка. Многие освоили этот язык. Я вот сейчас хожу, пытаюсь заговорить, потому что я человек общительный, и, в общем-то, хотелось бы как-то, ну, чтобы меня понимали все. Ну и еще плюс в том, что сюда переехали еще до нас наши соотечественники, именно из Запорожья. Мы с ними поддерживали связь, они сказали, что прекрасно, дети ходят в школу. Я приехал с женой, с дочерями, с внучкой, внучка ходит в школу. В общем, я так понимаю, что она уже на какую-то часть латышка.
Да. Мы поговорим обязательно об образовании детей, потому что там отдельно есть проблемы. Наверняка Линда нам тоже расскажет, потому что очень много детей выбрали все-таки дистанционное образование, да, и сейчас вот эту вот всю вещь решили прекратить, потому что, ну, нет как будто интеграции, да, если в этом... Это чуть-чуть позже. Расскажите, девушки, о себе. Ну, расскажите.
Здравствуйте, наши радиослушатели. Меня зовут Ирина Мишарина. Мы с сестрой и нашими детьми приехали из города Кривой Рог. Это город нашего президента, металлургическое сердце Украины. Город, скажем так, с абсолютно нечистой экологией. И мы попали, вот, скажем так, почти в санаторные условия. Именно воздуха, именно природы, потому что для нас такое количество лесов, такое количество чистого воздуха, такое количество водных именно пространств, это для нас, скажем так, в новинку. Почему приехали сюда? Потому что позвонили в первые же часы, позвонили друзья и сказали: девочки, вас ждет квартира в Юрмале, приезжайте. И, скажем так, у нас вопрос не стоял, потому что наши дома в 7 километрах от аэропорта. А мы знаем, что первые удары как раз в 4.08 оказались по аэропортам. Поэтому то, что говорил Николай, как раз очень знакомо, когда просыпаешься от взрывов, от телефонного звонка ребенка со словами: «Мама, началась война».
Вам до сих пор тяжело. Я вижу, вообще столько времени прошло, Ирина, и до сих пор, представляете, вот это, ну, как бы не стало обыденностью, да, получается. Поэтому давайте вы...
Не, обыденностью не стало, хотя бы только потому, что у меня сын военный, он в Киеве, и поэтому все, что связано в данный момент с Украиной, оно все равно тут, все равно...
Каждый день оно там, да?
И утро начинается с паблик... День заканчивается пабликами, и если вдруг он опоздал с смс-кой на каких-то 20 минут, вот эти
это постоянный стресс,
атаки.
Панические атаки, стресс. Вам пишут уже слова поддержки, дорогие украинцы, пишут. Наш слушатель: добрый день, Латвийское радио 4. Спасибо вам, спасибо за то, что вы выбрали Латвию. Сил вам и выдержки. Это написал первый наш радиослушатель 28-04-04-24. Спасибо, что вы поддерживаете наших гостей. И вам спасибо, дорогой, уважаемый радиослушатель без имени. Ну и я вижу фотографию.
Спасибо огромное за поддержку. Хотела выразить всему народу Латвии, потому что, скажем так, все люди, которые нас окружают, практически в 90% это люди, которые, если не помогают, они не мешают. Потому что я столкнулась с тем, что не надо мне помогать, вы мне не мешаете.
Да, мы об этом поговорим, потому что, ну, что скрывать, есть разные отношения, есть и какая-то наверняка была, и, может быть, агрессия от каких-то людей, мы об этом тоже поговорим. Расскажите вашу историю, вы совсем молодая, вы приехали одна?
Я приехала изначально с мамой, так случилось волей романтического случая, у меня здесь был... молодой человек, за которого я впоследствии вышла замуж, и с которым я потом развелась. Здесь все в Латвии. То есть для меня Латвия стала такой точкой огромного роста, перемен, и не только, ну, не только связанных с войной, а и личных также. Я переехала изначально с мамой в первый день войны, мы оказались уже в Риге. Потом приехал мой младший брат, остался
в Черниговской области, мы оттуда родом, на границе с, вот, между Россией и Белоруссией, там есть такой пятачок, мы оттуда. Вот, ну, я по сей день, просто 10 лет жила в Киеве. Вот, и потом, вот когда открыли дороги, потому что изначально там повзрывали, Чернигов пытались захватить, и выехать нельзя было оттуда. А мы с мамой просто были уже за границей в тот момент, мы уже по Европе приехали сюда. Так получилось случайно тоже. И потом мы забрали брата, забрали мою старшую сестру, и вот все вместе тут как-то обживались, а потом они уехали обратно. И вот они...
Обратно уехали, да?
Да, да, они сейчас обратно туда же, в Черниговскую область.
А вы не волнуетесь за них? Ну, тоже вот как рассказала Ирина, постоянно на связи. Не дай бог, где-то там какая-то задержка, то сразу начинаются черные мысли. Женщины очень любят еще вот это вот накручивать, это все по себе знаю.
Это страшный стресс, я даже не могу объяснить вообще, каково это. Мне кажется, это никто не поймет. Мед, кроме украинцев. Но я даже сейчас говорю об этом. Угу. Просто так об этом говорить сложно. И над нами действительно постоянно летают дроны, потому что мы... Ну, такая, мы живем над Московской трассой. Она так и называется. Она всю жизнь называлась Московская трасса. Она идет из Москвы на Киев. И вот мы там живем. И да, там каждую ночь из балкона слышно все эти дроны. И наши, и их. Ну, то есть они вот друг друга там над нашими домами условно, над моими родственниками. Моей семьей. Я-то уже здесь. Мне здесь спокойнее, да.
Да. Мы поговорим о том, как вообще Латвия встретила вас. Вот, Линда, столько историй. Я так понимаю, что вы слышали гораздо больше этих историй. Ну, что их объединяет, по сути, вот, на ваш взгляд, вот эти истории все? Сейчас мы перейдем уже к поддержке, на ваш взгляд. Вы наверняка много чего уже повидали, услышали.
Ну, я думаю, что если идти назад к началу войны, тогда мне кажется, что беженцы из Украины, они планировали остаться ненадолго, да. И это тоже связано с тем, как мы системно в Латвии смотрели на миграцию, на беженцев из Украины, что это что-то такое на недолгое время. Но теперь уже столько времени прошло, многие остались в Латвии, не ясно, насколько долго они еще будут оставаться, многие или учат латышский язык, или уже обосновали свою жизнь здесь, и уже теперь ясно, что мы должны как будто идти на следующий уровень и понимать, как мы можем интегрировать. И с этим, конечно, связана и большая дискуссия, которая в последнее время здесь есть, это в вопросе обучении в латышских школах украинских детей. Ну вот, так что я думаю, что это самая главная разница. Ну и, конечно, то, что мы видим, что те, которые приезжают в любую страну ЕС, они могут уехать потом в другую, совсем другую. И в странах ЕС не очень-то ясно, сколько людей из Украины по-настоящему там живут. Так что в Латвии эта проблема немножко поменьше, потому что просто меньше людей. И негосударственный сектор очень помогает и очень связан с беженцами из Украины, с помощью для них. И, в принципе, мы можем лучше знать и проблемы, и то, сколько людей, да. И какие люди.
На ваш взгляд, вот помните, в начале, да, в самом, эта поддержка Украины, мне кажется, она была везде. Ну вот были открыты центры, и вот склады были для вещей. Как сейчас изменилась ситуация? Люди просто немножко, ну как, привыкают человек ко всему?
Да, ну, знаете, с самого начала была наша большая, самая большая проблема была в том, что все люди одновременно хотели помогать, и очень тяжело было сфокусировать их на то, что надо, есть специфическая помощь, которую страна дает, или какие-то частные предприятия, и то, что могут делать люди. У нас были проблемы, что люди идут, не знаю, например, в аптеки и выкупают там какие-то медикаменты, их не остаются потом для людей, потому что они очень хотят помочь. Так что было такое чувство, что все вот взялись за эту помощь, да, и это было немножко хаотично. Люди ездили на границу, да.
Да,
люди из Украины не могли выехать, потому что люди из Латвии ехали туда, в Польшу, и хотели помогать, и был такой немножко хаос, да. А теперь, конечно, да, уже 2 года прошло, мы могли уже тоже читать в новостях, что все-таки этот уровень помощи, конечно, идет вниз, он идет во всем ЕС. Конечно, есть эта усталость от войны. Кажется, что это никогда не закончится. И, конечно, у нас тут в балтийских странах, да, этот стресс от войны, мы намного больше понимаем, о чем речь, если сравнить с Францией, Испанией или Бельгией. Да. Но все равно, несмотря на это, да, есть эта проблема, что ну, что этот уровень или, скажем так, энергия, да, помогать, она идет вниз, и он надо как-то, ну, все-таки поддерживать. И слава богу, у нас есть организации, как Grip Polite at Beglium, которые этим занимаются, ну, каждый день уже несколько лет, и они, конечно, очень хорошо знают, что какая ситуация и какого вида помощь нужна, и кому спросить эту помощь, когда она специфически нужна.
Вот это интересно, потому что вначале, ну, там, как Николай уже сказал, кастрюлю надо было наверняка, да, иметь и какую-то подушку, да, элементарно, чтобы какие-то жилищные свои условия обустроить. Наверняка работа тоже был вопрос, да, как устроиться. А сейчас какие? Что? Или вы уже настолько адаптировались в Латвии, что не надо помогать?
Ну, я думаю, что люди приезжают и сейчас, в эти дни, поэтому...
А вот если для вас, да, приезжают, конечно.
Количество беженцев, оно потихонечку все-таки растет, и они нуждаются в помощи. Для нас, ну, для нас, скажем, остро не стоит вопрос, однако люди все-таки продолжают помогать. Сейчас, например, это в основном церкви, не государственные организации, и эта помощь, ну, никак не лишняя. И большое спасибо людям за это.
А какая помощь? Какого рода?
Ну, для кого-то адаптация, для кого-то общение, для кого-то продукты. Очень большой спектр помощи. Организует мероприятия, мастер-классы для детей, праздники, встречи.
Да, лагеря для украинских
лагеря,
детей.
Да. То есть это то, что... не кажется маленьким. Это нужно, и это актуально, и, наверное, всегда будет актуально.
Еще вам вопрос, потом девушек попрошу ответить. Вот вы работу нашли, у вас интересно. Это вы по специальности устроились?
Да,
тяжело ли было найти работу? Латышского языка нет ни у кого, что совершенно понятно. Вы приехали в чужую страну. Тяжелы ли были поиски работы?
Но нужно сказать, что, наверное, все люди, которые приезжают в Латвию или в другие страны, у них своя история и по-разному складывается. У кого-то сложилось, у кого-то нет. Но вот у меня получилось так, что я попал в страну, где у меня все сложилось. Вот знаете, как говорят, успех – это когда на небе звезды стали вот так. Ну, мои звезды расставил мой социальный работник
помог
Сарникова,
вам,
да. Гунита, огромное спасибо. Директор музея, Национального музея природы, замдиректора, орнитолог, он заведует отделением зоологии. То есть эти люди, они сложили все, что у меня сейчас есть. Я работаю гидом, орнитолог я, но по специализации биологической, работаю гидом. Я провожу экскурсии для украинских беженцев, для русскоязычных и детей, и взрослых. Ну вот в этом году немножко меньше, возможно, украинцев, потому что больше заняты на работе. А в прошлом году через меня прошло где-то 2-3 тысячи украинцев. Я видел всех, видел маленьких деток, плачущих, взрослых, которые говорят спасибо за то, что мы хотя бы этот час забыли, где мы находимся. Ну и настолько здесь все сложилось хорошо, что, ну, например, я начал вновь рисовать. Я как-то по молодости рисовал здесь, в общем, случайно. В музей принесли красивые чучела птиц, и я Дмитрию Бойко, это орнитолог,
да, есть известный, да,
отделом зоологии, говорю, слушай, такие красивые, просто хочется взять и нарисовать. И он так просто говорит, перерисуй.
Да.
Я начал рисовать, здесь появилась Майя Походнева, писатель из Риги, увидела рисунки, говорит, слушай, давай делать книгу. В общем, я подготовил около 50 рисунков. Сейчас мы работаем над текстами. В основу текстов это ложатся мои рассказы во время экскурсии. Ну, что еще? Я провел выставку своих.
То есть такая полноценная жизнь такая происходит. Ну, латышский вы учите, да?
Да,
мы поговорим, у нас отдельно немножко тема. Это вот латышский язык, обучение детей на латышском языке, интеграция, да? Это вот ваша, наверное, сейчас вот эта задача, да? Я просто немножко хочу все-таки понять. Да, расскажите, у вас свой бизнес. Я, честно говоря, не представляю, чтобы я приехала в какую-то страну, в другую, с другим языком, и замутила, так можно сказать, да, свой бизнес. Вы пробовали найти работу, либо сразу было такое желание?
Ну, представьте себе, приезжают две, мы с сестрой, две девушки с Украины. С ними трое детей. Моя дочь и двое моих племянников. Моя дочь музыкант, в полном смысле этого слова, а у нее хоккеист. Мы друг на друга сидим и смотрим. Говорит, ну что, пошли искать хоккейную команду. Мы садимся в Юрмале на электричку, едем и видим вот такими буквами «Вольво». Я не понимаю, где мы вообще. Я знаю, что мы едем в сторону Риги. Я говорю, Варь, выходим. И мы выходим, идем в это «Вольво». Встречается нам какой-то молодой человек, такой невысокого роста. Мы его, а можно вас спросить? И выдаем ему информацию, что у нас есть хоккеист, что три года он играл, последние три года в команде чемпионов Украины. Он, давайте мальчика сюда. Илью мы определили. Он играет в «Призме», играет в «Вольво», один из ведущих хоккеистов, умничка. Я надеюсь, на него ставку делают уже
рижские. А ваше кафе на Гертрудес?
Сейчас дойдем мы до этого. Возвращаемся назад и идем, получается, не выходим в Яндубулте, где мы жили, а выходим в Дубулте. И я вижу такие здоровенные буквы. Юрмалас Мюзик. Веду школа. Единственное, что я делаю, я прямиком иду туда, иду к директору, а натыкаюсь на замдиректора Ирину Андерсон, Ирену. И говорю, так и так, она, дайте запись. Я даю запись. Она смотрит ровно 30 секунд. Говорит, завтра я девочку жду. С этого момента, это вот с 20 марта 2022 года у меня ребенок учится из украинской музыкальной школе, в рижской музыкальной школе. Чтобы вы понимали степень вообще вот этого вот всего ажиотажа вот этого всего вокруг моего ребенка, что там она училась на, скажем так, трех специальностях. Это народный вокал, это эстрадный вокал и фортепиано. Она приходит сюда, мне говорят, а у нас такого нет, у нас есть только хоровое. Это академ-вокал. Маргарита делает круглые глаза и говорит, ну ладно, я попробую. На сегодняшний момент у ребенка почти три октавы голоса.
Вот у нас, заметила, все люди любят говорить про своих детей. Расскажите, Ирина, про ваших...
И вот детей мы пристроили. Надо пристроиться самим. И тут же звонят друзья, говорят, ну как вы, типа устроились, все. Я говорю, ой, спасибо огромное, он все. Говорю, но мы же не можем сидеть, деньги же закончатся, да, надо как-то с работой, надо что-то как-то определяться. Они говорят, ну, есть ресторан в Старой Риге, сходите, девочки. Я говорю, Варь, ну что, поехали? Поехали. Приходим мы в ресторан, это Анкл Ваня. Встречаем прекрасного руководителя Майю. Я смотря на нас, вообще не слушая ничего, выдает нам футболки, фартуки. Девочки, вот кухня, вот шеф. Общайтесь, идите. Мы пришли поговорить.
Вам уже дали работу.
А нам, нас послали на кухню, проработав день, вот это было 10 утра, к 4 вечера, Майя с шефом зовут нас за стол, присаживаемся, говорит, ну что, девочки, с завтрашнего дня работаем. Ну, чтобы вы понимали, последние 15 лет я главный бухгалтер здоровенного элеватора в Днепропетровской области. То есть для меня кухня – это, ну, открыть холодильник. Но любая украинская женщина умеет что делать?
Готовить борщ.
Готовить.
А борщ?
Готовить. Вареники. Что? Все. Отсюда вывод. И проработав полтора года на кухне в дяде Ване, мы с Варей в один прекрасный момент вечером сели. Говорит, Варь, ну, я понимаю, на дядю работать хорошо, но хочется как-то чего-то своего, потому что дома все-таки, ну, кроме того, что я работала, у меня и свой бизнес, он работает и сейчас, и все, я не могу вот так вот сидеть. Она говорит, тебе мало работы с Украиной, работы в дяде Ване, тебе еще надо свое? Я говорю, ну, мне надо. Она, ну, давай. Что мы умеем делать на данный момент и здесь? Правильно, готовить. Значит, надо что? Надо что-то с общественным питанием. Мы находим помещение, встает вопрос о, скажем так, вывеске и всего остального. Я говорю, Варь, надо так, чтобы наши понимали четко, что это мы.
Угу. И поэтому появилось это название, да?
И появилось название «Смакологи». И вот это, когда мимо проходят, все сразу знают, что
это Украина, да.
Да, у меня нету каких-то, вышитых рушников, нету это. Я работаю в вышиванке, то есть, я вообще люблю эту одежду, у меня их очень много, у меня их, они интересные, но это единственное. И когда мне приходят и говорят, а что у вас из украинского, я говорю, в первую очередь я.
Вот.
Это есть я.
Прекрасная, я считаю, история, да? Человек вот просто, по-моему, в любой стране начал бы свой бизнес, поимел бы 5 работ и начал свой бизнес. Давайте Маргариту выслушаем. У нас уже есть вопросы просто для наших гостей. Как у вас получилось? Вы, да, основательница магазина одежды украинских брендов «Дива».
Да,
тоже.
Я всю жизнь занимаюсь одеждой. Угу. У меня в Украине свой бренд был уже 8 лет. До этого свой швейный цех. Мы с мамой занимались этим. Поэтому я, когда сюда приехала, я сразу знала, что я буду продавать нашу одежду здесь.
Всё, сначала... И как дела?
Мы сначала были в маленьком кабинете. Шоу-рум такой был спрятанный в 8 квадратных метров. Потом переехали в 15 квадратных метров. Потом переехали уже в 65 большой магазин на первом этаже. Поэтому, потихоньку.
Вопрос пришел от слушателей. Насколько ваши гости готовы остаться в Латвии, раз у них так все хорошо, либо они все-таки хотят уехать? И тут, да, у меня есть подобный вопрос. Социологические опросы по Европейскому Союзу говорят, что 30-40% украинцев точно решили остаться. Да? Это не про Латвию речь, это про Европейский Союз. Если коротко очень, да, и мы перейдем к Линде, вы как смотрите? Вы бы все-таки хотели вернуться? И когда?
Скажем так, поскольку я постарше остальных, то, наверное, да, я хочу вернуться, потому что, моя жизнь там прожита, и в общем-то, как-то, наверное, я еще хотел бы помочь и Украине после окончания войны, и как-то я слышал выступление нашего воина с передовой, он говорил, что вы, украинцы, которые уехали за границу, считайте, что вы в командировке. Научитесь там всему лучшему, приедьте с этим домой и сделайте нашу страну лучше. А вот насчет детей я хотел бы, чтобы они остались. Латвия нам очень нравится, и что приятно, что с каждым годом нравится больше. И здесь мы себя чувствуем, как во втором доме.
Маргарита, вы готовы остаться?
Нет.
Нет, вы хотите назад уехать на родину, да?
В идеальном мире, да.
Когда закончится война? Тогда?
Казалось бы, легкий вопрос, но не могу на него ответить. Я не знаю, когда или до того, как закончится война, не могу сказать. Все там, все мои уже уехали, и может и раньше, может быть, во время войны, а может дальше куда-то поеду. Я еще не решила.
А вы как?
Моя дочь освоила латышский язык на уровне латышей. На данный момент, закончив 8 класс Золитутской гимназии, она, скажем так, в первой десятке 8 классов. На латышском языке разговаривает настолько же легко, насколько и украинском, на русском, на английском, то есть для нее не есть проблема. Она мне в 10 лет заявила, я буду врачом. Пожив здесь и столкнувшись с местной системой здравоохранения, она сказала, мама, я буду учиться здесь. Я хочу работать врачом здесь для того, чтобы то, что здесь есть, поменять.
Угу. То есть вы готовы остаться, да? По крайней мере.
Я не это сказала. Я сказала, что мой ребенок хочет здесь учиться, здесь остаться, здесь работать и здесь что-то делать. Про себя я сказать не могу, у меня второй ребенок там. На данный момент я строю бизнес, я плачу налоги, я кормлю людей, я отвечаю за то, что я делаю. Но ответить однозначно на этот вопрос, именно конкретно то, что касается меня, я не отвечу. За свою сестру не могу сказать то же самое. Потому что у нее тоже двое детей, они благо тут, и все, но как будет дальше, не знаю. То, что, скорее всего, я окажусь в ситуации, когда я буду жить на две страны, И отсюда я помогаю Украине, потому что, вы же понимаете, когда у тебя воюют все друзья, кумовья, дети друзей, мой ребенок, все, ты по-любому, ты живя здесь, интегрируясь здесь, делая что-то здесь, ты живешь там. И мыслями ты там, и помогаешь ты туда. И я понимаю, что конкретно я кажу, ну, я есть уже в ситуации между двух стран. Я буду и там, я буду
да.
и здесь.
Хорошо, вы заговорили как раз про латышский язык. Линда, наверное, к вам такой большой вопрос. На комиссиях Сейма часто рассматривается вопрос интеграции беженцев, выделения средств на изучение латышского языка. С детьми был отдельный законопроект, каким образом все-таки запретить дистанционное образование. Я понимаю, как мать, что ребенку хочется дать что-то такое полезное на своем языке, но при этом, да, неизвестно, когда закончится война, и, наверное, интеграция — это тоже важный момент. Как вы сегодня видите этот вопрос? Если этот вот, все ли там продумано? Либо у нас вот как-то хаотично к этому подходят, деньги дали, забыли потом, потом вспомнили, опять дали. Как вы видите?
Да. Ну, я думаю, что это немножко связано с системой европейских фондов, да, потому что очень многие из этих курсов и проектов, они все-таки оплачиваются через европейские фонды. И из-за этого есть большая проблема, да, у нас есть конкурс на проектов, ну, преподавать курсы латышского языка. Закончился проект, полгода прошло, новый конкурс, опять новый проект, и опять продолжаются курсы, да. А что происходит между этими проектами, да, ну, не ясно. Так что нет такой системное видение насчет этого латышского языка. И я должна сказать, что мне кажется, что это связано с таким публическим дискурсом насчет того, как мы смотрим на латышский язык и обучение, скажем так, мигрантами латышского языка. Мы считаем, да, до сих пор в Латвии считали, что они должны быть самомотивированными и сами найти возможности выучить латышский язык. Но ситуация с украинским беженцем все-таки нам заставила смотреть на это немножко иначе, потому что проблема не в том, что у людей не хватает мотивации, но проблема в том, что им трудно найти информацию. Да? И во всей Европе эта проблема, 53% в Европе украинских беженцев говорят, что их самая большая проблема – это языковая барьера. Да? Не хватает курсов. Например, да, есть большая мотивация, но тогда, когда ты только что приехал в эту страну, платить 30 евро за час, да, чтобы А1 уровень достичь, это 120 часов надо. А А1 уровень, это значит, что ты не можешь еще работать нигде, да. Так что это очень серьезная барьера. Вопрос тоже, ну ладно, курсы, человек идет в курсы, должны быть и клубы общения на латышском языке, чтобы...
Есть что-то есть, сейчас?
Да, 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 есть эти курсы. Но вот я, например, посмотрела, что языковые курсы, тоже негосударственный сектор это решает в Риге, примерно 100 людей, да, за год в эти языковые курсы ходили. Ну, там, конечно, есть и другие организации, которые, может быть, которых нет статистики, да, но ясно, что этого не хватает. И, не хвата... и к сожалению, это такой большой риск, что, ну, мы в Латвии знаем, что когда мы, ну, 10 лет назад говорили о миграции, мы говорили, мы хотим людей, которые образованные, у которых есть профессиональная квалификация, да. Сейчас мы получили людей, которые образованные, у кого есть...
Со своим бизнесом,
да, слушайте. Да, у кого есть квалификации. Это украинские беженцы, они очень образованные, они могут решить эту проблему, которая у нас в Латвии есть и в Европе есть, что не хватает людей, которые работают. Но пока они не смогут получить достаточный уровень латышского языка, к сожалению, они или должны, ну, начинать свой бизнес, да, и это, значит, должны быть ресурсы, или каким-то образом учиться этот латышский язык, или, к сожалению, они должны работать не по своей профессии, работать в серой зоне экономики, и это большие проблемы, которые мы создаем сами. Мне кажется, что будут хорошие изменения, но, к сожалению, перемены только с 27-го года. У нас есть новый план, который будет, ну, в Министерстве культуры, по тому, как будем координировать эту систему, да, что все-таки каждый человек, который приезжает в Латвию и получает эту визу, да, ВНЖ, он должен регистрироваться там, скажем так, ну, в Германии, например, есть такой интеграционный портал, где ты тогда за год должен проходить интеграционную программу, в которой в основном это языковые курсы, да, и тогда это вопрос, я быстро закончу, да, кто это оплачивает, да, или это оплачивает страна, или человек, или, например, работодатель, который пригласил человека, или, может быть, университет, который пригласил человека учить, ну, с которым есть, да, ну, где учится человек, или тогда они должны быть дешевые, да, ну, в Германии это 2 евро за час, да, где ты их оплачиваешь, и они обязательны, и тогда и не будет этой проблемы, да, что люди не могут выучить латышский язык, и, к сожалению, да, они не могут достичь этого уровня жизни, который им нужен, чтобы, ну, мы знаем, что женщины — это большая часть украинских беженцев, да, чтобы они могли, ну, платить за квартиру, за образование детей, за все, что нужно для детей.
Да, и вот спрашивает Дмитрий, скажите, разве украинским школьникам не лучше было бы обучаться в так называемых школах национальных меньшинств, пока они еще существуют? Ну, неужели не легче было бы обучаться с поддержкой через русский язык, а латышский осваивать вместе с русскими детьми, как, ну вот, да.
Можно я отвечу на этот вопрос?
Да, вот Дмитрию ответьте.
Я работаю, кроме того, что у меня свой бизнес, я работаю в школе. У меня первое образование педагогическое, младшие классы, наш Криворожский университет педагогический. Я работаю с нашими детьми, проработала вот уже 2 года. В прошлом году у меня были только младшие классы, в этом году у меня средние классы. Я вам скажу только одно. Дети, которых сразу же отдали в латышские школы, они быстрее интегрируются в латышский язык. Есть дети, у которых, да, сломана психика. Очень тяжело идет, Идет отрицание, идет все. Но дети, во-первых, в детском обществе, во-вторых, реально во многих школах учителя помогают, так же, как и я. Я работаю у них с урлопереводом. Я с латышского перевожу им на украинский. Очень много
бывает. А вы выучили, да, язык?
Я сдала на А1, я сдала на А2, Б1 я прохожу второй раз. Тяжело мне даются, конечно, глаголы. То есть я, как собака Павлов, я очень много понимаю, сказать очень тяжело. Но хотя, так как сейчас у себя в Смоколоках я стою за стойкой, и у меня 60% это латыши приходят, и приходят на латышском языке, то вот сейчас вот перед входом в радио, скажем так, мы встретили президента Латвии, и мы прекрасно с ним пообщались на латышском языке, попросили, сделали фото, мы сделали селфи.
О, как! Я даже пропустила этот момент. Когда... Ну,
вот видите...
У вас как с латышским? Вы... Надо вам?
Да. Нет, я выучила. Я достаточно хорошо разговариваю. Я не сдавала экзамены, но...
А как вы учили?
Я ходила на эти курсы бесплатные для украинцев в самом начале. Я 3 года ходила, 3 раза в неделю по 4 часа. Это вопрос с курсом тоже, конечно, остается открытым, потому что 3 раза в неделю по 4 часа, там, 4 месяца, или что, ему только на А1 выучили, ну, как-то очень все растянуто.
Тяжелый язык? Тяжелый?
Я бы не сказала,
нет, да?
Тяжелый, но не китайский, чтобы, да, прям там, да, сумасшедшие, да, какие-то эти. Но просто тоже эти курсы очень растянутые. Хотелось бы компактнее, разговорный язык учить, а не учить вот эти вот бесконечные окончания по 300. Ну, кому оно надо в разговорной...
Как сфере? Вы что? Окончания очень важны.
Нет, ну, я имею в виду, если коммуницировать, ну, мы его учим, чтобы общаться с людьми, а не для того, чтобы сдавать технические там какие-то экзамены в университете. И пока мы тратим время на изучение таких важных слов, как там... памятник, льдина, я помню, какие-то там кататься на санях. Ну, то есть, и при этом я не знаю, как сказать, можно кофе, пожалуйста? Ну, то есть, как-то вот мне этот момент был тяжело давался. Потом я ходила индивидуально заниматься.
Да. У вас тоже стараетесь, учите?
Ну, я начну, наверное, чуть шире насчет детей. Так вот, взрослые язык учат, а дети на нем разговаривают. Угу. Поэтому у детей проблема не стоит. Они в той среде, в которой находятся, они на нем говорят, внучка пошла в школу, она говорит и на русском, и на украинском, и на латышском. С мамой занимается усиленно английском. Кроме этого, она еще занимается через компьютер в украинской школе, хватает время. Кроме этого, она занимается серьезно аэробикой. ходит на школьные танцы какие-то народные, что-то там поет, ей все интересно, ходит в школу еще на бальные танцы, ходит на каток, и как-то все успевает. Но со мной вначале я пытался сам через компьютер учить язык, но вы понимаете, что в отличие от моих прекрасных соотечественниц, я немножко постарше, а это играет роль. Большую помощь оказывают коллеги по работе. Они, спасибо им большое, терпеливо разговаривают медленно. Вы не обращаете внимания, а мы обращаем. Латыши разговаривают очень быстро. И, как сказала одна девушка на курсах, куда я сейчас хожу, первый год для меня латышская речь была как пение птиц. Понимаете, все быстро. Так и хочется сказать «Лудзу, ленак».
Ленак?
Когда говорят медленно, тогда да, разделяются слова, тогда что-то узнается, что-то понимается. А насчет методики, я думаю, что те, кто разрабатывает методики подготовки, они все знают, все умеют и прекрасно решают этот вопрос. Что-то нам нравится, что-то не нравится, но в целом они специалисты своего дела. Я думаю, что этот момент как раз обсуждать не очень стоит.
Не хватает спрос больше, чем предложение по изучению курсов?
Да.
Больше, да? Конечно. Не хватает. Вы как-то намерены этот вопрос решить? И тут я еще говорю, что вот недавно появилась новость, что склад общества Тави Драуги опустил тоже, да? Ну, как будто снижается. Что можно сказать? Я не знаю, кому обратиться для того, чтобы все-таки этот вопрос не терялся в пучине других наших бытовых вопросов? Все-таки поддержка Украины оставалось, как вам кажется?
Я считаю, что все-таки, конечно, есть какие-то проблемы, и есть какие-то моменты, когда нет такого системного видения на это, да. Ну, хотя бы, например, с этим переходом украинских детей в латышские школы, да, июнь, и еще не ясно, да, какие школы, как это все будет, и это будет, скорее всего, очень много, надо будет мотивации просто внутри школы от учителей, да. Например, у нас не хватает учителей в Латвии, да, есть очень много украинских учителей, и мы как-то не можем использовать эту возможность, да. Ну, там, конечно, опять же, вопрос о знаниях латышского языка. Но, так что я хочу сказать, что все-таки, если мы смотрим на политику нашей страны, немножко есть системные проблемы, но в основном есть мотивация, есть финансирование, в европейском уровне есть все-таки финансирование, и все-таки в конце концов, ну, я думаю, что в основном все будет хорошо, да, и конечно, эта вся история нам с войной научила Латвию и смотреть на мигрантов, что мы должны решать системно эти проблемы, потому что мы не были готовы, когда началась война.
Никто не был готов.
Никто не был готов.
Хотя нет, но Германия, она там исторически мигрант.
Мы точно не были готовы, мы точно не были готовы, и мы, в принципе, создали систему, да, которая сейчас, ну, более-менее действует все-таки.
Спрашивает наш слушатель, спросите у ваших гостей, было ли когда-нибудь к ним отрицательное отношение. Отрицательное отношение мы иногда видим в новостях, когда кого-то там поймали, кто-то там поджег какой-то флаг украинский, еще что-то. Вот за эти годы было ли у вас какие-то моменты, которые, ну, не знаю, там, вам не понравились, скажем?
Мы в них живем, к сожалению. Та квартира, которую мы сняли после того, как, ну, вот мы прожили 3 месяца у друзей, сняли квартиру, оказалась ситуация такая, что у нас мы единственные беженцы, которые живут в этом подъезде, насколько я знаю, в этом доме. С периодичностью ты заходишь в лифт, а там не очень лицеприятные картинки. Обвиняют детей в чем угодно. То есть, и мы попытались снять квартиру другую, я звоню, мне говорят, какое у вас гражданство? Я же говорю, что у меня ВНЖ. Я спросил, какой у вас паспорт? Украинский. Мы сдаем только гражданам Латвии. А вы же поймите, я, сестра и 3 детей. То есть нам однушка не подойдет никак.
Поэтому у меня такого никогда не было, кстати. Ну,
нет, это была большая дальше проблема. Да, это пойдем, действительно, я дальше слышала
ко мне,
очень
много. Да, ко мне в кафе несколько раз уже приходили, как пришел молодой человек, и правильно говорит Николай, очень быстро начинает говорить. И я понимаю, что он говорит с агрессией, и когда ко мне вот такое вот отношение, человек начинает теряться, я кроме слова «флаг» ничего не понимаю. Я к нему на латышском: «Медленно, пожалуйста, скажите мне». Он переходит на очень некрасивый ломаный русский, именно с такой вот этой, говорит: «Быстро сняли флаг. У нас в стране Латвия флаг чужой страны можно вешать только по некоторым праздникам». На этот момент тут у меня удивление. Я говорю: «Извините, не мы его вешали, мы не имеем права снимать. Есть хозяева дома, это отношение к ним». Звоню своим гостям, это Эвита, она работает в Министерстве здравоохранения, которое у нас за углом. И говорю: «Так ли это? Ну, не нарушаю ли я закон Латвии, живя в этой стране?» Она говорит: «Я приду, не переживайте, я приду, посмотрю». Приходит она ко мне на следующий день, приходит с выдержкой закона, мы читаем, я не все понимаю, потому что это, скажем так, официальный язык, который с формулировки не такие, как мы привыкли вот, в разговорной речи, в латышской. Говорю: «Вит, переведите мне, не все поняла». Она мне говорит: «Главное, чтобы флаг был чистый, не порванный, и висел, ну как, и по размерам он был не больше, чем государственный. У нас все, все так и есть. У нас висит флаг Латвии, у нас висит флаг Украины на доме. Это не мы вешали». И были моменты, когда ко мне приходят с агрессией, сели из серии «понаехали». Но опять, ты им улыбаешься, ты им просишь, ну, может быть, вас как-то угостить, может быть, все. И вы знаете, очень многие люди реально вот как-то оттаивают и перестают смотреть на тебя именно с вот этой агрессивной точки зрения. То есть я вам все-таки скажу, что людской фактор, он есть всегда и будет всегда. Поэтому есть люди, которые живут телевизором, есть люди, которые живут умом.
У меня была история с судом, я быстро же скажу, да. С латышом, с местным. Ну, не с латышом, а с человеком, который разговаривал на латышском языке. В первые дни мы, когда только приехали, еще там март, написала девочка одна в группе украинская, что вот я только что была на мойке, и меня отказались обслуживать, потому что украинские номера, пожалуйста, кто-то там может подъехать, там, ну, я тут сама стою, там, мол, рыдаю, расстроилась. Мы подъезжаем как раз с мамой и сестрой тоже на украинских номерах, заезжаем, и нам... мойщик говорит: «Простите, но мы...» мы боком заехали, он говорит: «Да-да, сейчас 15 минут, подождите». Мы там припарковались, стоим, ждем, потом прилетает хозяин, видит, что у нас украинские номера, кричит этому мойщику, типа, что это такое. Этот мойщик выходит, нам говорит: «Вы знаете, мы, к сожалению, нету места уже». Я говорю: «Так только что же было, мы ждем». Он говорит: «Ну, уже пропало место». Я говорю: «А что случилось? Чего ваш хозяин такой нервный?» «Ну, извините, пожалуйста, ничего». Я к этому хозяину подхожу, говорю: «А в чем проблема?» «Что эти хохлы, вы...» Ну, и так далее. Короче, начал истерику устраивать. А эта девочка, которую он изначально сказал, вызвала полицию. Приехала полиция. То есть мы там стоим, и с этой полицией он начал на них верещать им по-латышски. Ну, я тогда не понимала ни слова, конечно, это был еще март.
А он был... Ну, он был русский, да.
Ну, как бы он... У него русский, как бы, родной язык, латышский уже. Я не знаю, как бы он русский с паспортом, ну, скорее всего, с латвийским паспортом. Потому что потом, я не знала, чем закончилось все это, но мне потом через пару месяцев эта девочка написала, не буду ли я свидетелем в суде, не могу ли я выступить в суде, потому что на нее там вышла какая-то латвийский адвокат, ну, кто-то ей помогал, и они подали иск на него, и в итоге уже, забегая наперед, год длилось это все мероприятие, и он заплатил ей штраф 1000 евро, по-моему.
Слушайте, я, конечно, я знала, что есть такие моменты, я в социальных сетях это вижу, в основном это агрессия от людей все-таки русскоязычных, да, и тут, наверное, тот конфликт, который есть сейчас, война, ну что там конфликт в Украине, тот вот, наверное, он как-то проявляется и тут. к сожалению, я не знаю, как на это можно воздействовать. Только, наверное, говорить об этом. По-другому я не знаю, что тут можно сделать. И вообще-то статья должна быть какая-то за разжигание национальной розни в том числе.
Ну, статья есть, и мне кажется, все-таки полиция довольно-таки серьезно работает на каждый вариант, когда, ну, там срываются украинские флаги и так далее.
Полиция, я вообще обожаю латвийскую полицию, мне очень нравится. Я всегда себе это, даже когда ходили на демонстрации к российскому посольству, и эти русские к нам бежали, что-то пытались кого-то побить, там камеры у кого-то уронить. Ну, начинали вот какую-то истерику, и я помню, полицейские, ну, они же там всегда стоят, полицейские, они так... Ну, сейчас мы подойдем, сейчас. Они там нам пару минут давали, чтобы мы там с ними сами...
Вообще, конечно, просто ужасная ситуация в том плане, ну как, ну, славянские народы, которые всегда, всегда были, ну, одной крови. Да, и тут вдруг вот такой раскол, разлом, но он же произошел не вчера, он произошел раньше. Но в нашей студии, я считаю, было мирно, дружно, хорошо, и наши слушатели вас поддержали, пришли еще к вам вопросы. Но давайте уже тогда, у нас две минутки осталось. Я представлю своих гостей еще раз. Николай Василенко работает в Музее природы орнитологом. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам, рассказали о том, как вам тут. Линда Цурика, эксперт по вопросам политики и безопасности, член правления движения ПАР. Спасибо вам, что пришли. Продолжайте свое важное дело, поддержки. Ну, разговаривайте с теми, с кем надо, чтобы действительно этот вопрос стал приоритетным. Да? Ирина Мишарина, хозяйка украинского кафе в Риге на улице Гертрудес. Наверное, приглашаю к Ирине всех. Отведайте украинской кухни. У нас вот внизу, кстати, на радио открыл тоже украинское кафе, и борщ великолепный украинский. И Маргарита Пивень, основательница магазина одежды украинских брендов «Дива». Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра итоги недели. Обязательно подключайтесь, будем говорить, и, кстати, о ситуации в Украине в том числе, потому что мирный саммит прошел в Швейцарии, но миром пока там, в общем-то, и не пахнет, но говорят, что это начало к большому пути. Плюс еще ситуацию в Латвии тоже разберем обязательно. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.